Она безразлично засмеялась. «И я вас слышала. Нехорошо подслушивать и подсматривать».
«Как вы непозволительно красивы», — сказал он, в упор рассматривая серую пестроту ее глаз, матовую белизну лица и лоск темных волос под белой косынкой. «Вы находите? И хотите не позволить мне быть такой?»
«Да. Одни ваши руки могут с ума свести».
И он с веселой дерзостью схватил левой рукой ее правую руку. Она, стоя спиной к полкам, взглянула через его плечо в гостиную и не отняла руки, глядя на него со странной усмешкой, точно ожидая: «Ну, а дальше что?» Он, не выпуская ее руки, крепко сжал ее, оттягивая к низу, правой рукой охватил ее поясницу. Она опять взглянула через его плечо и слегка откинула голову, как бы защищая лицо от поцелуя, но прижалась к нему выгнутым станом. Он, с трудом переводя дыхание, потянулся к ее полураскрытым губам и двинул ее к дивану. Она, нахмурясь, закачала головой, шепча: «Нет, нет, нельзя, лежа мы ничего не увидим и не услышим». И с потускневшими глазами медленно раздвинула ноги. Через минуту он упал лицом к ее плечу. Она еще постояла, стиснув зубы, потом тихо освободилась от него и стройно пошла по гостиной, громко и безразлично говоря под шум дождя: «О, какой дождь! А наверху все окна открыты». На другое утро он проснулся в ее постели. Она повернулась в нагретом за ночь сбитом постельном белье на спину, закинув голую руку за голову. Он открыл глаза и радостно встретил ее неморгающий взгляд. С обморочным головокружением почувствовал терпкий запах ее подмышки. В дверь кто-то торопливо постучался. «Кто там?» — спокойно спросила она, не отстраняя его. «Это вы, Марья Ильинична?»
«Я Катерина Николаевна».
«В чем дело?»
«Позвольте войти. Боюсь, кто-нибудь меня услышит. Побежит и напугает генеральшу».
Когда он выскочил в свою комнату, она не спеша повернула ключ в замке.
«Его превосходительству что-то нехорошо. Надо, думаю, пикюр сделать», — зашептала, входя, Марья Ильинична. «Слава богу, генеральша еще спит. Идите скорее».
Глаза Марьи Ильиничны уже круглились, как у змеи, говоря. Она вдруг увидала возле кровати мужские туфли.
Студент убежал босиком. И она тоже увидала туфли и глаза Марьи Ильиничны. Перед завтраком она пошла к генеральше и сказала, что должна внезапно уехать. Стала спокойно врать, что получила письмо от отца, известие, что ее брат тяжело ранен в Маньчжурии, что отец, по своему вдовству, совсем один в таком горе.
«Ах, как я понимаю вас», — сказала генеральша, уже все знавшая от Марьи Ильиничны. «Ну что ж делать, поезжайте. Только пошлите со станции депешу доктору Кривцову, чтобы он немедленно приехал и побыл у нас, пока мы найдем другую сестру».
Потом она постучалась к студенту и сунула ему записку. «Все пропало, я уезжаю. Старуха увидала возле кровати ваши туфли. Не поминайте лихом». За завтраком тетя была только немного печальна, но говорила с ним, как ни в чем не бывало. «Ты слышал? Сестра уезжает к отцу. Он один, брат ее страшно ранен». «Слышал, тетя. Вот несчастье эта война, сколько горя повсюду».
«А что все-таки было с дядей?»
«Ах, слава богу, ничего серьезного. Он ужасно мнителен. Сердце будто, но все это от желудка».
В 3 часа Антигону увезли на тройке на станцию. Он, не поднимая глаз, простился с ней на перроне, будто случайно выбежав, чтобы велеть оседлать лошадь. Он готов был кричать от отчаяния. Она помахала ему из коляски перчаткой, сидя уже не в косынке, а в хорошенькой шляпке. 2 октября 1940 года.